Давайте тогда, наверное, начнем. Начнем и прочитаем сегодня 11 главу книги Исхода. Глава, правда, небольшая, но тем не менее она очень важная глава. Ну, хотя бы потому, что, в общем-то, она многое объясняет в том, что происходило раньше. Итак, 11 глава книги Исхода. «И сказал Яхве Моше, еще одну казнь пошлю я на фараона и на Египет, и после этого он отпустит вас. И даже когда будет он вас отпускать, то выгонит он вас отсюда как можно быстрее. Внуши народу, чтобы каждый у соседа своего и каждая у соседки выпросили бы серебряных и золотых вещей, и дал Яхве милость народу в глазах египтян. К тому же и Моше был очень известен в Египте и велик в глазах ближних, приближенных фараона и в глазах народа. И сказал Моше, так говорит Яхве, в полночь пройду я по Египту, и умрут все первенцы в Египте, от первенца фараона, который на престоле, до первенца рабыни, которая мерит на жерновах, и все первородное из скота, и будет громкий плач по всему Египту, какого не бывало прежде и не будет больше никогда. А у сынов Исраэля пес не пошевелит языком ни против человека, ни против животного, чтобы знали вы, какая разница положена Яхве между египтянами и между израильтянами. И придут все эти рабы твои ко мне и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, которого ты вождь, и после того и уйду я. И вышел он от фараона в гневе. И сказал Яхве Моше, не послушал вас фараон для того, чтобы чудеса мои в земле Египта умножились. И Моше и Аарон совершили все эти чудеса перед фараоном. Но Яхве сделал сердце фараона жестким, и он не отпустил сынов Израиля из своей страны. Ну вот такая, в общем-то, совсем короткая глава, где говорится о последней казни. Кстати сказать, наверное, самое загадочное из всех, потому что, в общем-то, вот не очень понятно, что именно произошло, от чего умирали эти первенцы. Но ясно одно, это был как раз тот, ну, можно сказать, последний удар, который, собственно, и заставляет фараона и египетские власти вообще отпустить потомков Иакова из Египта. Но, правда, отпустить, как мы увидим потом, видимо, не предполагая, что они уйдут куда-то за границу, а вот отпустить так, как Моисей просил отпустить на три дня и так далее. И вот с учетом всего этого здесь Сразу же встает несколько вопросов, наверняка у вас, которые, в общем-то, и у других встают. Это вопросы о том, вот как, ну, во-первых, как все это понимать, все-таки вот заставляет Бог фараона отпустить народ или нет? Или все-таки это вот то, о чем мы говорили уже довольно давно, на протяжении там, последних недель, когда скорее речь идет все-таки о том, что сам фараон противостоит Богу. И вот дальше происходит то, что происходит, как вот следствие этого противостояния. Здесь вроде бы прямо говорится о том, что именно Бог ожесточает сердце фараона, но вот в том смысле, как мы говорили, то есть делает его жестким, неуступчивым, не жестоким, собственно, вот как обычно это понимают, а именно вот таким. Сердцем, которое не хочет уступать. Можно, конечно, и так. Это понять, но с другой стороны, мы с вами видели все время, на протяжении почти всей вот этой истории с казнями египетскими, что все-таки довольно, как бы сказать, вот регулярно повторяется в тексте эта мысль о том, что все-таки фараон сам ожесточает свое сердце. И вот только в прошлой главе, помните, мы на это обращали еще внимание, и вот теперь здесь говорится о том, что Бог ожесточает сердце фараона. Но тут надо иметь в виду, что вот эти два стиха заключительных, что это заключение, собственно говоря, даже не всей главы как таковой. Не этой одной только главы. А, пожалуй, во многом это некий итог вот всей этой, всего этого рассказа, всей этой серии. Ну, в общем-то, если говорить о происхождении, о композиции, всех этих мидрашей исторических, посвященных казням египетским. Некий такой общий итог, который здесь подводится. Это еще не совсем, так сказать, конец рассказа, будет эпилог. Будет, собственно, вот само это изгнание, условно говоря, из страны. Это еще впереди, это все там будет в 12 главе, там в 13 главе. Но в 12 и 13 главе все это будет вплетено в рассказ о праздновании Песоха. Вот того Песоха, или, как говорят, еврейской Пасхи иногда, которая, или который, может быть, впервые за долгое время будет отпразднован как раз накануне исхода, накануне ухода из Египта. Я говорю впервые за долгое время, потому что, как мы увидим, скорее всего, этот праздник праздновался, наверное, раньше, еще до переселения в Египет, но в Египте многое было уже довольно основательно забыто. Но это я сейчас просто уже не буду опережать события, это отдельная тема, мы о ней вот в следующий раз уже начнем тогда разговор. В общем-то, мы успеем еще до каникул, я думаю, разобрать главы, две главы, посвященные вот этому празднику, ну и, наверное, еще успеем прочитать о самом исходе. Вот все-таки у нас месяц еще впереди, и поэтому мы, по идее, должны все это успеть. И мы увидим, что вот сам момент этого ухода вплетается в рассказ о праздновании Песоха. Но если даже посмотреть уже на эту главу, то мы увидим, что здесь текст, ну, такой вот, как бы сказать, вот перемежающийся, рваный несколько, с разрывами. Я имею в виду то, что вроде бы вот та глава, предыдущая, которую мы читали в прошлый раз, она вроде бы завершилась, ну, в конечном счете разговором о том, что вот все, я ухожу, ты меня больше не увидишь, как Моисей сказал фараону. Но здесь опять приводятся те слова, которые он Фараону говорит, то есть как бы мы снова возвращаемся вот к этому последнему разговору с одной стороны, а с другой стороны Бог уже что-то говорит Моисею, как бы вот и ту же ситуацию. И интересно, что вот это последнее предупреждение об этой последней казни, что оно вплетено в контекст вот этого, ну, условно говоря, итога. То есть, с одной стороны, это глава, где Бог в некотором смысле как бы подводит черту под ситуацией и говорит: все, вот теперь все заканчивается. Дальше вас отпустят после последней казни. Так что готовьтесь уходить. То есть как бы уже конец, окончание, так сказать, конец виден, вот он уже рядом, окончание, так сказать, процесса. Но оказывается, что внутри вот этого итога некий такой, как бы сказать, вставной текст, где как раз и говорится об этой последней казни. То есть получается, что вроде как бы вот не все сказано было в предыдущей главе, хотя, казалось бы, разговор завершен, но оказывается, завершается он только здесь. И это очень важный момент, потому что композиция, как видите, довольно сложная здесь. Ну как, она, в общем, не такая сложная, но, будем говорить так, не сразу заметная. Так, если вчитаться внимательно, то она, конечно, видна, но сразу в глаза не бросается. А между тем она очень важна, потому что ведь не случайно же вот предупреждение об этой последней казни, не случайно оно вплетено вот в эту главу в итоговую главу, что ли, своего рода. Кстати сказать, об этом мы еще поговорим, я уже сейчас просто немного, может быть, опережаю события. Таким же образом сам момент ухода вплетается в рассказ о праздновании Песоха. То есть мы увидим там в 12 главе, в следующей, в 13 такие вплетения. Получается, что, в общем-то, с одной стороны, эта глава уже подводит итог, как бы сказать, вот этой истории казней египетских. С другой стороны, она, ну, предваряет, что ли, уже в каком-то смысле тоже предваряет рассказ о праздновании вот этого самого Песоха и обо всем, что ему там сопутствует, так скажем. Поэтому, наверное, хорошо, что мы успеваем до каникул все это разобрать. И Бог даст, если все нормально будет. Потому что как раз вот мы завершим тогда некий очень важный такой эпизод в еврейской истории. Я думаю, успеем даже разобрать сам исход. Это некое цельное повествование. Ну, впрочем, о том, что оно цельное, я думаю, вы уже наверняка стали догадываться, когда мы снова и снова возвращались к одной сквозной теме, вот к той самой, которая, насчет которой задавали в основном вопросы мне, то эти последние, там, на протяжении последнего месяца, все-таки вот это Бог или это фараон сердце расточает, кто? Но вот здесь, в этой главе, становится понятна вся сложность этого феномена. Потому что действительно, вот здесь совершенно однозначно говорится, что это Бог ожесточает сердце фараона. что это Бог в конце концов подводит черту. И что в конечном счете это Бог просто заставляет фараона пойти на уступку. Ну вот, если внимательно посмотреть на эту главу и на предыдущую главу, и при том в контексте всего того, что мы разбирали с вами до этого, я надеюсь, что большинство все-таки здесь присутствующих были на протяжении всего последнего месяца здесь, как минимум, да, так что, в общем-то, надеюсь, что все помнят из того, что было раньше. Ну и вообще на протяжении последних месяцев большинство присутствовало. Я надеюсь, что все-таки ничего не забыто из этих последних месяцев. Так вот, если вспомнить все то, о чем мы читали, то становится понятной действительно очень интересная картина. Картина, где постоянно меняется угол зрения, где ситуация рассматривается то человеческими глазами, то глазами Божиими, то это, условно говоря, взгляд снизу, то сверху. Вот здесь, в этой главе, уже только взгляд сверху. И, конечно, можно сказать, что это просто, ну, условно говоря, чередование точек зрения. Но ведь если вдуматься, это чередование тоже не случайно. Очевидно, что вот тот взгляд, условно говоря, снизу, со стороны человека, появляется постольку, поскольку, вообще говоря, человеческий выбор, человеческая точка зрения для Бога абсолютно важна. Это с одной стороны. А с другой стороны, получается так, что в какой-то момент все-таки приходится говорить уже о реализации планов Божиих. Даже в известном смысле уже вопреки человеческому желанию. Вопреки желанию тех, кто реализации этих планов противостоит. И понятно, что в какой-то момент это противостояние должно достигнуть некоторого предела. Если уже сделан выбор в пользу противостояния. Вот когда мы с вами разбирали прошлую главу, вот эту предыдущую главу в прошлый раз, то мы с вами уже говорили о том, что в сущности уже в той главе фараон свой выбор делает, что, в общем-то, решение принято. И вот тогда Бог в некотором смысле уже подводит некий итог. И уже тогда становится понятно, ну, как мы с вами говорили тогда же, в прошлый раз, и до этого отчасти, что вот из всех возможных сценариев реализовываться начинает худший. Помните, мы с вами говорили, что в любой ситуации, в принципе, варианты возможны. Всегда возможен лучший сценарий и худший. Вот начинает реализовываться худший. Разумеется, не потому, что Бог этого хочет, а потому, что вот позиция фараона другого варианта не оставляет. И вот если говорить о том худшем сценарии, о котором мы с вами начали говорить, то в пределе это именно столкновение с Богом. Вот если посмотреть на описание самой этой последней казни, то сразу бросается в глаза, что, в общем-то, здесь, ну, мы это еще увидим, сейчас, может быть, это не так очевидно, просто потому что мы еще не дочитали, может быть, до некоторых описаний, но мы увидим, что эти описания, это вот будет в следующей главе, там, в 12 главе, в 13 отчести, что описания сами очень-очень архаичны. То есть они архаичны в смысле как бы образного ряда, что ли. Например, образ Бога, который проходит как ангел смерти и поражает первенцев, это ведь почти мифологический образ. Ну, я говорю, мы еще, я опережаю сейчас события несколько, мы это еще увидим все. И я сейчас просто об этом заговорил, потому что ведь и такое описание, в принципе, не случайно. То когда мы такое описание видим, то это всегда некий, ну, намек или отсылка, что ли, к каким-то, ну, мифологемам на самом деле. И отсылка не случайная. Дело в том, что вот этот образ ангела смерти, например, и другие подобные образы, которые мы еще увидим с вами в следующих главах, я тогда еще к этой теме вернусь, но сейчас пока чуть-чуть опережаю события и говорю, мы буквально уже вот в следующую субботу с этим столкнемся, просто, что называется, в упор. Мы увидим упоминание обо всем об этом уже в следующей главе. Но ведь вот эти образы напоминают больше всего о том, чего на самом-то деле в Библии практически нет. Они напоминают о судьбе Фатуме, Роке, там как хотите это назовите. То есть, в общем-то, о том самом, чего в Библии в общем и целом нет. Ведь, по сути дела, библейский язык даже такого понятия, как вот судьба, ну, в том смысле, как ее понимали там в Риме, там как фатум, или там как рок некий неумолимый, или там ананке, как греки это называли. Ничего такого Библия не знает. Даже слова такого, в общем-то, в Библии нет, как судьба. А вот здесь появляются такие образы, которые как бы нас отсылают прямо к этой, вот, к этим мифологемам. Я говорю мифологемам, потому что, в общем-то, с Роком, Фатумом, Ананке связаны и богиня мщения, и ангелы смерти. Вот все эти образы, они как раз неотделимы от понятия рока, фатума, судьбы. Казалось бы, учитывая все то, о чем мы сейчас говорили, ну, насчет того, что в Библии нет такого понятия даже, как судьба, появление этих образов довольно странно выглядит. Но с другой стороны, если мы вдумаемся вот в эту ситуацию, которая здесь описана, то то станет понятно, что появление это далеко не случайно. Мы, кстати сказать, уже отчасти с этим сталкивались, но, правда, не все здесь присутствующие, наверное, тогда были. Вот в прошлом году, когда мы разбирали историю Иакова, мы эту тему уже отчасти затрагивали. Тему воли Божией, там, промысла и судьбы. Судьбы вот именно в этом смысле, как фата, марока, вот чего-то вот такого неумолимого, безличного и сверхчеловеческого. И вот если вспомнить то, о чем мы говорили, я понимаю, что не все могут вспомнить, но кто-то, наверное, может из тех, кто в прошлом году здесь был, то вот тогда мы с вами уже говорили о том, что на самом деле воля Божия и то, что называется судьбой, это далеко не всегда одно и то же. Довольно часто это разные вещи. Тогда мы говорили, что, в общем-то, довольно часто судьба или то, что человек называет своей судьбой, это, ну, грубо говоря, стечение обстоятельств. А в падшем мире обстоятельства далеко не всегда стекаются так, чтобы воля Божия реализовалась наилучшим образом. Промысел – это промысел, а, так сказать, куда кривая вывезет – это куда кривая вывезет. Это разные вещи. И вот на примере Иакова мы этот момент довольно подробно рассматривали. И говорили о том, что, в общем-то, ведь Иаков становится вождем вопреки судьбе. С Божьей помощью, но вопреки судьбе. Ну, я сейчас просто буквально вот несколько слов для напоминания сказал. Я, конечно, сейчас не буду все это опять подробно рассказывать, но я думаю, что вот те, кто в прошлом году здесь были, на этом семинаре, те, может быть, немножко так вспомнили, о чем я тогда говорил и о чем сейчас напоминаю. А напоминаю я об этом потому, что вот здесь опять мы сталкиваемся с той же самой проблемой. Только здесь, если в книге «Бытия», в истории Иакова, это все показано на примере одной конкретной человеческой жизни, одной конкретной биографии, ну или, по крайней мере, части биографии, то здесь ситуация несколько иная. Здесь, в общем-то, речь идет об истории народа и о событии историческом. Хотя, конечно, может быть, по египетским меркам это и мелкое событие, но, тем не менее, это уже историческое событие. И здесь священнописатель как бы такими намеками, используя соответствующий язык, соответствующую образность, дает нам понять, что в сущности мы опять сталкиваемся с этой самой проблемой. Но уже в масштабах целого народа. И вот если посмотреть на эту ситуацию внимательнее, то станет понятно, что вообще-то эта смерть первенцев не случайно, наверное, все-таки никак вообще не объяснима. Она не то, что даже необъяснима, она просто не объяснена. От чего умирают эти самые первенцы, неизвестно. Ангел смерти проходит и поражает. То есть объяснение скорее такого мифологического плана. Я говорю мифологического, потому что вообще-то ангел смерти – это мифологема, и в Библии встречающаяся очень редко. Она явно изначально не библейская. В Библии она встречается, ну, может быть, там 3-4 раза. Всякий раз как мифологема.
И получается, что, в общем-то, то, что происходит с этими самыми первенцами, описывается просто как, ну, грубо говоря, ну, удар судьбы. Вот как действие этого самого рока или фатума, там, как хотите назовите. В некотором смысле это уникально, потому что все остальные, вот эти так называемые казни египетские, в принципе объяснимы естественными причинами. Это не, так сказать, не отменяет факта вмешательства Божия, но здесь вмешательство Божие вот во всех остальных случаях всегда предполагает все-таки и использование каких-то естественных закономерностей. Более того, мы даже с вами говорили, что вообще-то, если так внимательно посмотреть на эти самые казни египетские, то окажется, что Бог-то вмешивается даже не в момент, когда эта казнь обрушивается. Он скорее предупреждает о том, что это произойдет. Ну, в частности, через Моисея предупреждает. А что скорее он все-таки вмешивается, когда ограждает свой народ от этого бедствия. Вот там везде там град, буря с градом, а вот на земле, где живут семиты, в частности потомки Иакова, ее нет. Хотя там-то она в первую очередь должна была бы быть. Везде там песчаная буря, а вот там, на той земле, где потомки Иакова живут и прочие семитские племена, там, значит, ее нет. И так далее. То есть Бог скорее вмешивается тогда, когда нужно от этого стихийного бедствия все-таки оградить. Уберечь. Кстати сказать, но это, опять же, опережая несколько событий, и здесь ситуация похожая. Здесь Бог свой народ оберегает от этого ангела смерти. Собственно, оно уже обещано, что народ от этого не пострадает здесь, в этой главе. А в следующих главах мы увидим, как это осуществляется. Ну, ладно, пока не буду. Опять же, не буду опережать события, когда мы прочитаем эти главы, многое станет понятней. Но вот здесь, в этой главе, все относится, и в следующих тоже, все, связанное с последней казнью, относится как бы прямо на волю Божию. То есть, конечно, на судьбу, но понятно, что в обыденном сознании судьба и воля Божия – это практически одно и то же. Я говорю в обыденном сознании, потому что, вообще-то, как раз уже на примере Иакова мы с вами видели, что это не одно и то же, по крайней мере, в Библии. И вот то, что здесь последняя казнь прямо относится только на судьбу, что, как бы сказать, ничего естественного здесь рассмотреть не удается, оно просто не упоминается. Заставляет задуматься о том, почему вообще здесь снова автор Торы возвращается к теме судьбы. Судьбы и промысла. Я бы сказал, что уже, пожалуй, в третий раз, потому что первый раз это история Иакова, Второй раз это история Иосифа. Опять же, те, кто здесь в прошлом году был, те наверняка помнят, что я имею в виду. А это вот уже третий случай. И получается, что здесь опять та же самая коллизия. С одной стороны, промысел Божий, а с другой стороны, действие вот этой самой неумолимой судьбы. Но здесь получается, что они совпадают. В отличие от ситуации с Иаковом и с Иосифом, где как раз нет совпадения, где, в общем-то, рок, фатум, судьба, там, или как угодно это назовите, это одно, а промысел Божий – это другое, и где в конечном счете промысел Божий торжествует над судьбой, а это и в истории Иакова есть, и в истории Иосифа есть, то здесь-то получается, что это вроде как бы одно и то же. Получается, что вроде бы промысел Божий и рок, фатум, судьба здесь действуют заодно. И встает вопрос, как понять вот эту коллизию? Почему получалось так, что вот в тех случаях, в тех ситуациях промысел – это одно, а там судьба – это другое. А здесь оно вроде как бы одно и то же. Получается, что Бог использует не только там какие-то природные силы, но и вот эту самую непонятную судьбу, чем бы там она ни была, для осуществления своих планов. То есть первая мысль, которая в голову приходит, она, естественно, вот такая. Но если все-таки внимательнее вдуматься во всю эту ситуацию, то окажется, что все не так просто. Ведь на самом-то деле судьба, рок, фатум начинает действовать тогда, когда подводится итог Богом. А итог в конечном счете подводится тогда, когда свой выбор делают люди. Вот когда фараон твердо решился и определился внутренне, и самоопределение его было в пользу решительного «нет», даже несмотря на те поиски компромисса, которые имели место вот во время этой последней встречи. Помните, мы говорили в прошлый раз, что эти попытки найти компромисс, они как раз и говорят о том, что в принципе фараон и Богу, и Моисею говорит «нет». А дальше начинаются просто поиски некоторого компромисса, который мог бы, ну, смягчить ситуацию. Так вот, если все это иметь в виду, то получается, что вот только после этого, когда решение принято и «нет» сказано, только после этого начинает действовать этот самый рок. Рок, фатум, судьба, там как больше нравится. То есть в каком-то смысле получается, что эта сила начинает действовать тогда, когда человек принимает некое решение, и при том решение, которое идет однозначно вразрез или просто против воли Божией. И вот это уже действительно интересно, потому что получается, что каким-то образом рог или фатум, или как там это назвать, эту безличную, безликую, безличную и надчеловеческую силу, сверхчеловеческую, что вообще-то она каким-то образом связана с волей Божией. Только связь скорее негативная. Если так, тогда следующий вывод, который, собственно, здесь напрашивается, это вывод о том, что собственно в Библии не случайно не бывает в принципе и нет в принципе такого понятия, как рог, фатум, судьба или там чего-то подобного. Что, в общем-то, для объяснения этого феномена, наверное, вполне достаточно такого понятия, как воля и промысел. Но мы с вами уже говорили, что воля Божия и промысел Божий – это, хотя и связанные, но все-таки не совсем идентичные реалии. Что промысел – это все-таки некий план Божий, который может включать или не включать в себя каких-то конкретных людей. С одной стороны, конечно, это Бог решает, кому в его планах участвовать, а кому нет. Но с другой стороны, вот как мы видели на примере фараона того же, и того, как Бог пытается как-то на него подействовать, я сейчас имею в виду вот все те главы, которые мы разбирали в последний месяц, или даже два, может быть. Вот на этом примере мы видим, что вообще-то Бог в принципе готов и может в свой замысел, в свой план включить каждого, кто в принципе к этому готов. Так или иначе, в том или ином качестве, в той или иной форме, в тот или иной момент там, его жизни или в тот или иной момент истории, если речь идет о народе. Но как-то в общем и целом в планах Божиих имеет шанс поучаствовать каждый. Каждый человек и каждый народ. Единственное, что здесь важно, как бы это сказать, не упустить момент. В какой-то момент это предлагается, и в этот момент надо выбирать. Надо что-то Богу отвечать, да или нет. Если ответ отрицательный, то возможность оказывается упущенной. Последняя ли это возможность или нет, на самом деле, конечно, обычно известно одному Богу. Может быть и не последняя, тогда будут другие шансы.
Будут.
Не знаю, это зависит от конкретной ситуации. Я же и говорю, что это одному Богу ведомо. Будут они или нет. Может быть, будут. Но почти всегда это так уже замечание, что называется, в скобках, почти всегда каждая реализация каждого следующего шанса связана все-таки с большими трудностями, чем предыдущего. Вот, ну, почти всегда получается так. Хотя, ну не знаю, всегда ли, но по крайней мере очень часто. Но это ладно, это так, замечание в скобках. Но вот в тот конкретный момент любая неиспользованная возможность, как иногда говорят, за себя мстит. То есть, когда человек отказывается вот в этой ситуации участвовать в том плане или замысле Бога, в котором Бог ему участвовать предлагает, человек там или целый народ, здесь один и тот же принцип работает, что для человека, что для там сообщества людей, будь то там община религиозная, к примеру, какая-нибудь, там церковь или еще что-то подобное, или нация, как народ в целом, или там какие-то ее части этой самой нации. Вот если эта возможность не используется, то почти всегда, ну, так обычно на обиходном уровне говорится, неиспользованные возможности за себя мстят. Но это, опять же, это, так сказать, обиходный общечеловеческий язык. Понятно, что неиспользованные возможности за себя мстить не могут, и не в них дело. Просто что упущено, то упущено. Планы Божии реализуются без участия тех, кто не хочет в этом участвовать. В конечном счете так или иначе реализуются. Пускай по наихудшему сценарию, но все же. Но все дело в том, что человек, который не участвует в реализации замысла Божия, то есть человек, который вне промысла, не остается вне действия воли Божией. И в этом все дело. Нет, не остается, конечно. Потому что в конечном счете воля Божия определяет в этом мире все. Вот когда мы с вами разбирали историю с Иосифом и его братьями, помните это? Ну, кто в прошлом году здесь был, те, наверное, помнят, что я имею в виду. Мы тогда говорили о том, что неучастие в промысле имеет, с одной стороны, некий, как бы сказать, такой, ну, духовный, может быть, как бы это определить-то поточнее, метафизический аспект, что есть большой мир, где реализуются планы Божии. Есть какие-то небольшие отдельные мирки, где реализуются замыслы тех, кто в этом, от этого большого мира себя отгораживает. Помните, мы об этом, было такое время, мы об этом говорили здесь же, я просто напоминаю сейчас. И нередко получается так, что, в общем-то, победа в этом маленьком мирке оказывается поражением в большом мире. То есть вот в рамках, условно говоря, локальных, замысел тех, кто противостоит Богу, реализуется. Они достигают вот тех целей, которые себе поставили. Но оказывается, что если эта цель достигнута в их собственном ограниченном мире, условно говоря, в малом мире. В большом мире достижение этой цели может оказаться поражением или просто ни к чему не вести. Мы с вами, в принципе, даже говорили о том, что в пределе это работает вплоть до Нового Завета, вплоть до крестной смерти и воскресения, когда казалось... И, может быть, не только людям, но даже и сатане казалось, что смерть Мессии – это победа. И если брать какие-то локальные ограниченные рамки, то это и была победа. Но оказывается, что в большом Божьем мире это была не победа, а поражение. То есть, в принципе, в Новом Завете это тоже работает. Но это, как бы сказать, момент такой духовный и метафизический. Есть еще один момент здесь. Момент, связанный с тем, что бывает, когда человек... Но все-таки, наверное, стоит говорить о людях прежде всего. О жизни духов мы можем только догадываться, в конце концов. Но можно себе представить, что получается, когда человек, оставаясь в этом своем ограниченном мире, вдруг сталкивается с волей Божией, не будучи при этом включенным в то пространство, где реализуется замысел Божий, то есть в пространство, где действует промысел. Я говорю о духовном пространстве, конечно, прежде всего. Для человека столкновение с волей Божией прежде всего оказывается именно столкновением, потому что налицо противостояние. Неудивительно, что для человека субъективно такое столкновение выглядит как столкновение с непреодолимой силой. Как вполне открытым текстом было сказано Павлу, на рожон переть бесполезно. Ну, я имею в виду ту встречу по дороге в Дамаск, когда он там... встретился лицом к лицу с воскресшим и слетел с лошади, и вот тогда ему это и было сказано, что на рожон переть бесполезно. Так вот, строго говоря, человек с этим сталкивается всегда, когда противопоставляет свою волю воле Божией. В какой-то момент столкновение происходит. Хорошо, если человек, собственно, как Павел, в этот момент понимает, что происходит. Тогда возможно быстрое обращение. Но все-таки случай с Павлом он особый. Здесь человек действительно был совершенно искренним и открытым. Он действительно хотел Богу служить и был абсолютно искренне уверен, что он ему и служит. Поэтому сразу в момент столкновения ему становится все понятно. Ну, если представить себе человека, которому даже и после столкновения не все понятно, или, может быть, который просто не хочет понимать, то тогда да, тогда перед ним абсолютно непреодолимая сила. Против рожна не попрешь. При этом сила, разумеется, безличная. Бог, конечно, личность, это несомненно. Но для того, чтобы с ним как с личностью общаться, нужно прежде всего прекратить противостояние. Пока человек говорит Богу «нет»,
и от него отгораживается, он, естественно, с ним нормально общаться не в состоянии. То есть Бога человек не видит. А вот силу божественной воли ощущает. Естественно, эта сила наваливается как тяжесть. Чудовищная тяжесть, совершенно непреодолимая. И, в принципе, понятно почему. Если говорить о том, что это воля Божия. Понятно, что человеку Бога не поднять.
Можно спросить, а как вы рассматриваете какую-то изолированную ситуацию, если говорить о большие, то есть те люди, которые пострадали в результате всего этого, которые погибли, вернутся, они же как бы...
Разумеется, нет. Но здесь начинают, к сожалению, работать те самые социальные законы.
Вот.
Нет, здесь дело не в чистом эксперименте. Здесь дело в том, что противостояние наметилось и оказалось абсолютным. Вот если посмотреть на эту ситуацию, то это как раз то самое. Если еще раз я тебя увижу, ты умрешь. Хорошо, ты меня больше не увидишь, но... Но смерть к тебе вернется. То есть, как бы сказать, вот не нужно было тогда об этой смерти говорить. Не нужно было угрожать смертью человеку, который, во-первых, тебе ничего плохого не сделал, и, во-вторых, который все-таки человек Божий. А раз так, значит, тогда вот эта смерть тебе вернулась.
Через это вот, через противостояние фараона оказались наказаны совершенно люди, не причастны к этому противостоянию вообще. И так и бывает.
Ну, в общем-то...
Кто там уже решает?
В общем-то, да. Но здесь есть один момент. Кто что решает, это действительно... Тут никогда не отследишь. Но с другой стороны, вот мы сейчас как раз и говорим о том, что действительно можно оказаться в этой самой, ну, условно говоря, сфере промысла Божия, можно оказаться вне ее. Все дело в том, что оказываясь вне ее, оказываешься подвержен тому, что условно можно назвать случайностью. А точнее, нужно называть просто законом больших чисел. И тогда действительно, вспоминая ту самую евангельскую притчу, башня падает отнюдь не на самых грешных, а на всех, кто оказывается рядом. Человек, который... стал частью промысла Божия, скорее всего, рядом просто не окажется. Если только он вообще еще Богу в этом мире нужен. Но если отношений с Богом нет, тогда работает закон больших чисел.
Скажите, пожалуйста, что такое закон больших чисел?
Ну, грубо говоря, применительно к социуму это означает примерно то самое, что означало, например, ну, скажем, децимация в римской армии. А это такой замечательный совершенно институт, когда, вот если, например, там на поле боя там бежало некое подразделение, ну, положим, там, я не знаю, центурия, да, или там, я не знаю, легион бежал. Где там, ну, несколько сотен человек.
Легион – это несколько сотен?
Ну, средний легион. Бывали большие легионы, там по несколько тысяч. Ну, возьмем малый легион, где там несколько сот человек. Ну, или центурия, где сотни человек, да? Положим. Значит, За это потом, так сказать, тех беглецов, которых удавалось найти, собирали и казнили каждого десятого. Просто по счету. Понимаете, вот по принципу, чтобы другим неповадно было. Не разбирая, кто там был инициатором этого бегства, кто там, кто вообще не собирался, а кто собирался. Вот это и есть закон больших чисел. Окажетесь десятым, ну, значит, так получилось.
Ну, все-таки есть же какая-то разница во время войны римлян с кем-то или во время Отечественной войны, когда немцы тоже каждый
ну да, тоже такое бывало, да?
Расстреливали. А другое дело, когда так или иначе они стоят перед Богом.
Простите, так или иначе перед Богом стоять невозможно.
Все стояли перед Богом. И что? Погибали все.
Знаете, так или иначе, стоять перед Богом невозможно. Можно только или стоять, или не стоять.
Но они лежали, конечно, стояли, поскольку...
Я понимаю, да. Да.
Да, а погибали-то все. А погибали... Разве это годится, когда речь идет о Боге?
Нет, не годится.
Не годится.
Но все дело в том, что здесь опять вопрос судьбы, а не Бога. То есть, грубо говоря... В тот самый момент, когда народ оказывается вне пространства этого самого промысла Божия, возможно все. Все, что угодно. Если в этом народе найдутся люди, которые именно осознанно выбирают Бога, их судьба может быть другой. Но это только если. Это как бы сказать... Я вам скажу, что Бог в принципе не защищает праведников в том смысле, как мы понимаем защиту. Но с другой стороны, поймите правильно, праведнику, как бы вам сказать, защита в том смысле, как мы ее понимаем, обычно не нужна. Мы-то понимаем защиту так, что вот раз я там хороший человек, раз я праведник, я должен жить долго и счастливо. Не знаю. Поймите правильно, в любом случае праведник от чужого выбора не страдает. Если он страдает, то страдает в конечном счете, только имея в виду смерть, конечно, в тот момент, когда его отсюда забирают. Понимаете? Поэтому я не знаю, вот сколько кому предстоит прожить. Но дело не в этом. Я ведь о себе не могу сказать точно, сколько мне предстоит прожить. Это вопрос не ко мне, а к Богу. Но, с другой стороны, есть одна вещь, которую я знаю совершенно точно. Раньше, чем нужно, я отсюда не уйду из этого мира. Здесь есть один очень важный, как бы сказать, такой закон, не закон, ну закон, наверное, можно сказать, и закон тоже, если угодно, или принцип, там, я не знаю, как это правильнее назвать. Все дело в том, что, строго говоря, вот, ну так вот мы по-человечески на эту ситуацию смотрим и говорим, а сколько людей, там, я не знаю, при каких-то диктаторах, там, да, например, в том же самом 20 веке, да, там, да и раньше тоже, было, которые пострадали от того, что и так далее. Там сколько там попали в лагеря, имеется в виду, ни за что, да, просто так, попали и попали. Значит, хорошо, попали и попали. Теперь вопрос, сколько из этих людей в своей жизни делали выбор и какой выбор?
Ну, взять настоящих священников, они же делали выбор правильный.
Они-то делали выбор правильный. Они-то делали выбор правильный. И у них проблем не было в лагерях. Они знали, почему они там, и там свидетельствовали о Христе. По большому счету, здесь все в порядке.
Речь идет о том, когда человек оказывается в этом самом лагере, непонятно зачем, непонятно почему, и вообще, так сказать, вот ничего непонятно. Просто он там как-то оказался, и поди пойми, чего он вообще там оказался. Это другая ситуация, но ведь когда человек оказывается так, где бы то ни было, то это в конечном счете говорит только об одном. Этот человек никогда ничего не выбирал. Тогда все выбрали за него. Каким он будет, кем он будет и чем он будет. Где он будет, это уже последний выбор.
Владимир Владимирович, то есть вы хотите сказать, что если бы восстание декабристов, 5 человек было повешено, остальные отправлены в каторгу и ссылку, и 1000 солдат были пропущены через Шпицрутины и умерли, то мы должны языцки подсчитывать, а как вот эти солдаты, были ли они в случае выборов здравомыслящими и верующими, или они не были?
Вообще так это не наше дело подсчитывать, во-первых.
Не наше дело.
Начнем с этого. Второе, если бы они о чем-нибудь думали и были христианами, то понятно, что среди восставших они бы не оказались.
То есть вы хотите сказать, что вся
это второй уйма момент.
Людей не были христианами?
Нет, вся эта уйма людей были, скорее всего, просто обычными людьми, которые, как все обычные люди, как правило, ни о чем не думают таком.
Знаете, они прошли только что через войну 12-го года, и они привыкли доверять своим офицерам.
Правильно, тогда встает вопрос.
Доверие и думание у них было...
Значит, простите, это не совсем христианство, раз... Офицеру можно доверять, но не больше, чем Богу. И стало быть, то, что вы говорите, с христианством мало связано. Но второе, тогда вопрос к офицерам. Что думали они?
Это да. Не можно такой вопрос предъявить.
Когда ты точно знаешь, что за тобой люди стоят, и ты точно знаешь, что эти люди могут вообще ничего особо больше не соображают за тобой пойти, то встает вопрос, куда идти тебе самому.
Это верно.
Но тем не менее, если говорить о солдатах, то вопрос остается. Если человек действительно христианин, можно доверять как угодно своему командиру. Но все-таки, если ты христианин, ты же сам, наверное, подумаешь. Это ведь, в общем, как бы аксиома. Так вот, большинство людей не думают. Они доверяют одному, другому, третьему, пятому, десятому, кому-то, чему-то.
Солдаты
и этот кто-то или что-то, а?
Солдатам план не рассказывают, просто встали, пошли.
Нет, ну встали, пошли, понятно же, куда
и
идут.
Вообще говорят, напрямую обманули, сказали,
да, что напрямую.
Да, но кто заставлял там оставаться, если уж тебя обманули? Разворачивайся и возвращайся обратно.
Зачем ему нужен такой?
Если он развернется и не выполнит, где будет воинский устав, то
все объясняю.
Ему все равно грозит.
Слушайте, все очень просто было на самом деле, гораздо проще, чем кажется. Перед тем, как начать стрелять этим солдатам на Сенатской площади, не раз все объясняли. Но там несколько раз приезжали, так сказать, представители от властей и объясняли им, что это бунт.
Объяснили.
Что это, вообще говоря, преступление. Что их командиры пошли на это преступление, потому что вот, то есть, строго говоря, это было. И это было много раз повторено. Вообще говоря, если угодно, там же это почти сутки они стояли, никуда не двигаясь.
Ну, долго они там стояли.
Почти около суток. Около суток, чуть меньше. Там, ну,
почти сутки стояли.
Ну, чуть меньше там, но, в общем, там несколько раз. И этих офицеров пытались уговорить.
Была возможность
подумать была и выбрать. Так что кто остался, тот это выбрал. Это не то, что вот... Это не 17-й год и не 37-й все-таки, если уж об этом говорить. Но с другой стороны, даже в 17-м и в 37-м бывало по-разному. Люди по-разному ориентировались, по-разному выбирали. И этот выбор есть всегда.
Не знаю, можно ли предъявлять к солдатам такие же требования, как и офицерам, если вспомнить события Новочеркасска или события в Чехословакии, когда один офицер перед строем застрелился в том в другом случае, а солдаты, извините, стреляли не в себя.
Опять же, каждый выбирает. И потом, все-таки, знаете, там ситуация действительно другая. Там никто ни у кого ничего не спрашивал, и никто никому ничего не объяснял. Вот это уже, так сказать, нормальный вариант советского действия, когда никаких тебе объяснений, и вообще, чем меньше знаешь, тем лучше. Давай, действуй, и все.
Все-таки солдаты были же не такие, не крепостные, несчастные 12-го года.
Я думаю, гораздо хуже. Те солдаты, которые были в 12-м году, гораздо больше прав имели, чем, мне кажется, советский солдат в те времена. Хоть формально-то они, но они крепостными, собственно, не были. С того момента, как он становился солдатом, он переставал быть крепостным, в строгом смысле этого слова. У него был другой статус. Но надо сказать, что у них права было побольше. Но дело не в этом. Тут действительно, опять же, вопрос, каждый выбирал для себя сам. Кто-то не стрелял и в те времена. Ну, тут...
Чем же тогда Холокост оправдает?
А кто его должен оправдывать?
Не оправдает, но вообще как... Что это... Судьба, что... Ну, что это такое вообще? Как это могло произойти?
Скорее свидетельство, чем судьба. То есть те евреи, которые тогда погибали и оставались евреями при этом, те были свидетелями такими же, как христиане. А вот те, кто... Ну это ладно, это уже другой вопрос, а тех, кто об этом забывал или хотел забыть.
То есть всегда упирается в один вопрос, как свою волю отличить от воли Божьей?
Всегда все упирается в один вопрос, что мы выбираем или кого мы выбираем. Если не Бога, тогда судьбу. Но с судьбой не договоришься.
А
с Богом можно. То есть с ним не договариваться, конечно, нужно по принципу «ты мне, я тебе». Так с ним, конечно, не договоришься.
Как разобраться?
Но ведь когда дело касается такого вопроса, то здесь всегда встает проблема выбора даже не между Богом и судьбой, а между Богом и человеком. Неважно, между, так сказать, человеком в смысле самим собой или человеком в смысле каким-то другим человеком, за которым пошел. Но в конечном счете все упирается в это. Понятно, что судьбу, строго говоря, вообще не выбирают. Выбирают что-то помимо Бога. Выбирают, как в случае фараона, политическую целесообразность, например. Но это означает попасть под власть судьбы. В конечном счете. Условно говоря, потому что... К судьбе говорить о власти – это не Бог, у которого есть воля и который может эту власть проявить. Просто, грубо говоря, так сказать, попасть под колесо истории. Не случайно это сравнивается с колесом. Очень точное сравнение. Оно просто катится и катится себе.
Колесо судьбы, да?
Да. И тут, как говорится, тут вот... Хороший образ в том плане, что ведь с машиной не договоришься, она себе поехала и поехала. Катится это колесо себе и все.
Мне кажется, никак ничего не объяснишь, если только вот принять то, что за врагом будет. Иначе
ну, как вам сказать? Да, конечно, в общем и целом, но никто же не говорил, что в этом мире все кончится. Более того, никто не говорил, что это мир единственно возможный. Если следовать всему тому, что мы в Библии находим, не только в Ветхом, но и в Новом Завете, получается, что, собственно, настоящий мир еще и не начинался. Ну, вообще-то это не совсем так, он уже начался, но еще далеко не раскрылся во всей своей полноте. И в этом плане еще в полноте еще и не начинался. В полноте настоящий мир начинается только после второго пришествия. Может быть, он был до падения, но после падения он начнется только после второго пришествия. Настоящий мир.
Получается, что в чистом виде это будет обратная связь, когда человек рулит, и его получает показания, он корректирует и, так сказать, все хорошо. Это уже нет. А получается, что значит, ну, он как-то должен укорочиваться, должен быть восстановление, но что получится?
Нет, ну в чистом виде, конечно, этого нет. Тут вся книга Иова об этом, собственно, что так, такой механизм не работает, корректировки. Но, собственно, это понятно. Знаете, кто... Знаете, я вам скажу так. Тот, кто там, тот об этом знает. Кто задает вопросы... Тот, скорее всего, еще не там. Но это как бы сказать... Вот.
А есть такие, кто не задает вопросы, все ужасно. Да,
ну, все вот, вот вам один маленький пример, но это, правда, уже новозаветный пример, но очень показательный. Когда, помните, там Павел, с кем же он, с Силой, по-моему, собрались они, короче говоря, идти там куда-то в какой-то городок малоазийский, если не ошибаюсь, проповедовать. И они говорят, мы пошли, но дух с нами не пошел. Мы, говорит, тогда пришлось нам, ну, вроде того, что изменить направление, вот тогда дух с нами пошел, мы пошли туда. Так вот, какие тут были вопросы вообще? Это ведь не то, что там вот, вот нам показалось, что промысел Божий ведет нас туда. Нет, мы уже просто пошли туда, но стало совершенно ясно, что дух с нами не идет, поэтому нам пришлось пойти в другую сторону. И даже вопросов нет вообще, вот оно, не оно... С нами, не с нами, ясно, что мы собрались туда, ясно, что вообще-то мы, оказывается, пошли не туда, куда надо, и ясно, что поворачивать надо было вот туда. Туда мы и повернули. Вот и все. Ну, какие
если,
вопросы?
Сопротивление какое-то с нами действует, да, вроде бы Бог не...
Ну, там сопротивление... Ну, там же о противлении вот в этом эпизоде речи не было. Я не знаю, как они поняли, что дух с ними не идет. Но это все-таки не вариант Павла, который с лошади слетел, и которому было сказано, что типа противорожна перед бессмысленно. Все равно не попрешь.
Это же... Малослица там где-то.
Ну, это уж, как говорится, да. Иногда приходится вот... Когда человек не понимает, значит, осел заговорит... Пытается объяснить. Хуже, когда и осла не слушают, тогда уже все, тогда уже, значит, бесполезно говорить. Нет, но с другой стороны, вы же поймите правильно, но мало ли, еще всяких ослов слушать. В конце концов-то. Мало ли кто еще что скажет. Вот, то есть это же... Зависит во многом от человека, как на это отреагировать.
Но лбом стену не прошибешь.
А лбом стену нет.
В определенной ситуации отступать. Но это отступление не всегда для исследования более дуже. А просто
все дело в том, что план Божий действительно в некоторых случаях так вот по оптимальному сценарию может быть и не реализуется. Но вопрос... Точно ли отступление, если это отступление такого внешнего порядка, как бы это сказать, отступление с точки зрения Бога?
А пример вы можете принести?
Примеров?
Mm-hmm.
Ну, примеров вообще-то сколько угодно, ведь, собственно говоря, когда... Иисус посылает проповедовать апостолов, это архетипическая ситуация, она воспроизводилась, наверное, в истории сотни, может быть, тысячи раз, то он им говорит вообще довольно любопытную вещь. Казалось бы, такую вот, ну, немного странную, ну, странную, не странную, но такую вот, несколько, как бы мы сейчас это, наверное, сказали, непротивленческую. Что вот если в городе в город придете,
вас
и вас там не принимают, то вы типа туда и не ломитесь насильно, не настаивайте. Уходите оттуда и больше с ним, с этим городом, никакого дела не имейте. Им же хуже. И вот этот момент, он во многом отвечает на вопросы. Вот. В некоторых случаях действительно бывают ситуации, когда лучше вот не ломиться в эту самую дверь закрытую. Тем более, что, во-первых, неизвестно, что из-за двери вылезет. Может быть, и не стоит туда ломиться. А во-вторых, в некоторых случаях бывает так, что уже бесполезно ломиться, надо просто отойти. Когда началось восстание антиримское в Иерусалиме, то не только христиане, что, в общем-то, понятно, учитывая все предупреждения, но даже фарисеи оттуда ушли. Они просто поняли, что уже бесполезно пытаться что-то там делать. Бесполезно это. Когда выбор сделан...
Ну, когда Шхина ушла из храма, тогда что? Тогда и все должны уйти.
Да, в общем, да. Когда Иеремия говорит тем же самым, вот... депортированным, это первая волна депортированных, еще до разгрома полного города и храма, чтобы они там оставались и не дергались, потому что это надолго, и так быстро, как они рассчитывают, это не кончится. То ведь... А были другие, которые там пытались поднимать эти самые антивавилонские восстания, в том же там, ну, в Иудее, в Иерусалиме, Иерусалим тогда еще не был так разрушен до основания. Ведь он же тоже понимал, что нет в данном случае воли Божией на то, чтобы вот пытаться эту ситуацию переломить.
Но зато он и не всем говорил уходите, хотя говорилось и такое.
Но дело в том, что только Иезекииль увидел, как Шехина уходит из храма. И Иеремия еще этого не видел, ему это не было открыто, он не мог об этом говорить. Поэтому...
Потому что потом же была ситуация, в общем, раздора между теми, кто вернулся из храма, и теми, кто остался.
Ну, это понятное дело, это естественно, это тоже психологически все понятно. Вот, хотя, конечно, это, ну, ничего хорошего в этом нет. Ну так если умственный путь только умственный, то да, она тоже заставляет. Тора, вообще говоря, ведь не только для ума дана, но и для сердца тоже. И даже больше для сердца, чем для ума. Говоря строго.
Для сердца или для того органа, который сообщается?
Ну так это с библейской точки зрения сердце и есть. Это то самое, чем человек общается с Богом.
А разве у евреев это была не печень?
Печень? Нет, печень она для других целей была. Вот. Ведь когда в печенках сидит, это, конечно, тоже сильно, но это немножко другое.
Я читала, что печень они все соображали, как не сердце.
Соображали, да. То есть не соображали, а нутром чуяли скорее.
Да.
А вот для общения с Богом все-таки сердце. Да. Вот, так что тут все не так однозначно с Торой. Так, ну что, перерыв небольшой, в принципе, уже особо и перерываться некогда.